Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я напоминаю, наш телефон 84-95-95-95-91-2. В эфире программа «Не судите сами». Я Павел Астахов. И в этой части я хотел поговорить о событиях, которые грядут в эти выходные. Вот этот уикенд знаменуется тем, что в 18-й раз соберется так называемая «Большая двадцатка». Ну, завершая тему первой половины, вы так внимательно слушали, даже не звонили, я хотел напомнить слова Василия Осиповича Ключевского, замечательного русского историка, который сказал, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение. Я не случайно так долго и подробно рассказывал о наших взаимоотношениях с Армянской республикой, с Турецкой республикой, то, какой вклад Россия внесла в создание современной Турецкой республики Ататюрка, чьи портреты, памятники, изваяния, мемориалы, доски, головы, портреты встречаешь на каждом шагу в Турции, везде. Ну, просто везде. Начиная от денег, окончая различными парками отдыха. И надо помнить о том, какой вклад Россия внесла в то, чтобы Турция стала той страной, которой мы сегодня ее знаем. Мощной, с огромной армией. Итак, двадцатка. Двадцатка вновь собирается, но мы туда не едем. О двадцатке я хотел поговорить сегодня с нашим гостем, другом нашей радиостанции, моей программы, Антоном Александровичем Гришановым, главным научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Антон Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел Алексеевич, очень рад вас видеть. Не сразу узнал, правда, вас новый имидж, но вам очень идет.
Ну, это вот из-за того, что вернулся со съемок фильма про Ноя. Ной же, понятно, 100 лет строил ковчег и не брился. Поэтому мне сказали, да, пока фильм будем снимать, ты тоже не должен бриться. Ну, вот я...
Ну, соответствует жанру, так что очень здорово.
Да, поэтому, чтобы проникнуться, прочувствовать... Правда, Ной жил 965 лет, нам не суждено столько ни в коем случае. Да и был святым человеком, а мы грешные. Но, тем не менее... Вот я сегодня не мог удержаться после всех впечатлений, которые я получил вот на курдских территориях в юго-восточной Турции, где мы снимали Джизри, Шернак, Ван, Игдыр. Когда ты идешь по огромному бесконечному полю и понимаешь, что камни большие, которые стоят на этом поле, это каменные такие изваяния с крестами, и все это огромное христианское кладбище там, 4-го, 5-го века, понимаешь, что все это наши христианские территории, которые вот сейчас находятся там. Даже турки сами не могут там жить, там живут курды. И, конечно, это навевает на определенные мысли, поэтому вот я и вспомнил события 100-летней давности, как Ленин и советское правительство молодое, в том числе с участием рабоче-крестьянской Красной Армии, забирали и передавали территории Армении, частично Азербайджана, даже частично Грузии, тогда возродившейся фактически из пепла после развала Османской империи Турецкой республики во главе с Мустафой Кемалем, будущим Ататюрком. Вот. И через 100 лет мы видим, что тогда Россия все сделала, даже золото дали туркам, а сегодня приезжает Эрдоган и до этого... дистанционно говорил о том, что он все решил, все договорился, что Путин на все согласен. Приехал, ничего не получил, но, тем не менее, вернувшись, значит, интервью дал, что все, победа Турции опять, победа турецкой дипломатии, опять посредничают, главный миротворец. Вот так происходит.
Ну, абсолютно, да. К сожалению, есть большие проблемы с нашими турецкими партнерами, и... Увы, уже много лет нам понятно, что Режеп Тайип Эрдоган явно не тот человек, который нутром чувствует, что действительно Турция и Россия обязаны своей нынешней государственности. Этого не чувствуют и наследники, собственно, Ататюрка, нынешние кемалисты, включая его вот этого не вполне адекватного конкурента на последних выборах, Кылычдаroğlu. Но, к сожалению, таков турецкий дискурс. Это во многом искусственно накручивалось. Можно было этого избежать, но для меня лично вот история с Святой Софией, с монастырем Хора в Стамбуле, они стали таким водоразделом, когда стало ясно, что никакого попытки выстроить вот этот межкультурный, межрелигиозный диалог не будет. Будет действительно, наоборот, эксплуатации вот этих старых фобий, вот этой ненависти к христианству, которая живет во многих, к сожалению, жителях Турции, там много наших друзей, очевидно, людей, настроенных толерантно, в хорошем смысле этого слова, в отношении к России, к нашей культуре, но, тем не менее, увы, в нынешнем турецком руководстве далеко не все, но немало людей, которые на словах, так сказать, говорят о дружбе, партнерстве, а на деле мы видим совершенно другие проявления с их стороны. И это довольно печально, это прискорбно. Разделяю ваши чувства, вашу озабоченность.
Александр Васильевич Суворов говорил, турецкая сабля кривая. Кривая.
Вот. Ну да, увы. Но, к сожалению, сейчас, в общем, да.
Да, вы знаете, я с удивлением первый раз увидел откровенную ненависть со стороны турецких жандармов. Мы были на территории, где нас по 10 раз в день останавливали. Автобус наш, съемочная группа. У нас были все разрешения. Там мы долго их ждали, полгода. Вот. Они не смотрели в разрешение. Они видели, что у нас водитель курд. Они как-то быстро определяют. Я первый раз увидел... Вот, как бы для меня это дико, потому что они иностранцы. Да? Мы там свои какие-то видим иногда бытовые проявления такого мелкого бытового национализма и так далее. А тут... Они с двух сторон стали к этому водителю и стали просто... У нас был переводчик, он переводил. Они его обзывали. Они говорили, куда ты едешь, курд? Прям вот курд ему говорят, да?
Да.
Что тебе надо здесь? Куда ты прешь? Что ты там везешь? Кого ты там везешь? Что когда они видели уже бумаги, он начал давать. Не нужны твои бумаги, убери их отсюда. А он говорит, это русское телевидение. А, Руссия, Путин. Ну, хорошо. Проезжайте. Вот это были, конечно, такие ключевые слова. Но почему такая ненависть?
Ну, ненависть это исторически вырастала. Курды, надо отметить, тоже некоторые курдские силы, курды очень разнородные, но они тоже во многом виновны в том, что эти противоречия не были сглажены на определенном этапе, когда значительная часть курдских сил, она, в общем-то, не осуждала террористические методы, использовавшиеся Курдской рабочей партией против турецкого государства. Поэтому Восток дело тонкое в этом плане. Но, к сожалению, все зашло слишком далеко. И мы помним, как там несколько лет назад, например, без каких-то особых размышлений, без рефлексии, например, затопили там, по-моему, 10-тысячелетний курдский город в Турции, там, просто уничтожив его в раз, там, построив дамбу, но не было абсолютно никаких дебатов, просто выселили людей в новые построенные дома. И это тоже такие важные вещи, характеризующие нынешнее турецкое государство, отсутствие у него такой сентиментальности, отсутствие желания зачастую выстраивать этот диалог, в том числе с теми же курдами. Хотя, надо сказать, что с некоторыми курдскими силами, там в Ираке, они взаимодействуют, и довольно оппортунистически и те, и другие пытаются извлечь выгоды из этого взаимодействия. Но, как показывает история, все это продолжается обычно недолго.
Мы проезжали из города Джизре, ехали в город Шернак, и я увидел по привычке, ну, когда бываешь на Донбассе, сразу видишь, там, расстрельная остановка. Фасад дома, который весь исчерблен осколками, выщерблен. Я так машинально отфиксировал и говорю, что-то странно, как это, откуда здесь-то? На что мне водитель и переводчик говорит, так в 16 году, 2016 году здесь были волнения, убили больше 600 человек. 600, да, человек, да. 600 человек убили, погибло. И они так и оставили, этом... не ремонтируя. Деньги в ремонты в эти территории не особо вкладывает так называемое федеральное правительство, то есть центральное правительство.
Абсолютно, да. Но там был шанс, у них шел переговорный процесс в начале 2010-х, и Эрдоган встречался с лидерами курдов, но потом понял, что политически для него, наверное, проще, как-то выгоднее, чтобы накрутить эмоционально вот сторонников такой исламистской и националистической линии, для него выгодно идти на конфронтацию. Ну и с курдской стороны нашлись люди, которые на это отреагировали должным образом. А в итоге он их вроде очень потерял, но они пытались поддержать оппозиционера на последних выборах Кылычдаroğlu, но из этого ничего не вышло, просто в силу того, что сам оппозиционер оказался не готов быть президентом. Ну, это типа нашего Григория Алексеевича Явлинского, только значительно старше, хуже.
Ну да.
И страннее, так сказать, во многих своих проявлениях. Он до сих пор, кстати, борется за власть и отказывается признавать, что он там, по сути, проиграл и провалил эту миссию.
Ну да, тут как в сказке. Король-то голый оказался. Вы знаете, меня поразило то, что курды очень хорошо относятся к армянам. То есть, видимо, они как такой угнетенный народ, как они, которым они себя считают. К армянам очень хорошо. У нас половина делегации нашей группы съемочной были армяне, поэтому к армянам хорошо, к русским вообще прекрасно. Вот. Ну, турки тоже вот пасовали, полиция подбегала, узнавали, что мы русские, Руссия, Путин, и все, уходили. Вот, поэтому, Оставим эти проблемы на их решение. Да. Давайте поговорим о двадцатке. Что нам ждать от этой двадцатки, которая открывается 9-10 сентября? Напомню, что собираются лидеры 20 крупнейших экономик мира. Они, по-моему, если я не ошибаюсь, 85% да, составляют всей экономики мировой, все эти 20 стран. Собираются они в Нью-Дели. Даже для этих целей построили какой-то небывалой красоты за 300 миллионов долларов конгресс-центр многофункциональный. Нашу делегацию будет представлять во второй раз Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. И не приезжает, как выяснилось, делегация Китая. Да? То есть глава Китая не приезжает. Что нам ждать от такой представительного такого саммита? Без нас и без китайцев.
Показывает практика таких, особенно саммитов, разнородных, на которых представлены самые разные государства, самые разные, можно сказать, и блоки политически неформальные, но, по сути, это, в общем, мы наблюдаем новое блоковое противостояние, и я думаю, что это будет так или иначе проявляться на саммите двадцатки. Ждать от таких саммитов многого, наверное, не стоит. Именно поэтому там, тот же китайский лидер не поехал. Для него саммит БРИКС был намного более важным, потому что там он представлял свое видение развития международной системы и добивался расширения БРИКС, которое в итоге и произошло. Теперь действительно БРИКС представляет мировое большинство. Что касается саммита двадцатки, то это, в общем-то, во многом такая, мне кажется, дань уважения такому ритуалу, сложившемуся последние там, годы. Мы помним, что первый полноценный саммит прошел в 2008 году, когда был международный там, финансовый кризис, вызванный событиями в США, и когда крупнейшие государства, крупнейшие экономики решили объединить силы для того, чтобы из этого кризиса так или иначе мы все вышли. Сейчас объединять силы, в общем-то, ни для чего не получится, просто потому что там часть, значительная часть, половина этой двадцатки, даже большая часть, можно сказать, исповедует позицию, что украинский кризис может быть решен на поле боя через нанесение стратегического поражения в Москве, там какие-то подвижки есть, но тем не менее, на украинский кризис завязаны и многие другие проблемы. Продовольственная безопасность, о которой любят говорить в ЕС, в том числе в связи с саммитом двадцатки, тоже связано с украинским кризисом. Пока не будет решен этот урегулирован конфликт, решен этот кризис так или иначе, теми или иными способами, не будет решена проблема с продовольственной безопасностью, с зерновой сделкой, с санкциями, десятки, там, сотни уже этих санкций, различные санкционные пакеты и так далее. Это клубок противоречий, который на саммитах невозможно оставить позади. Поэтому понятно, что индийский лидер хочет провести его как можно более эффектно, красиво и ярко, но, увы, в общем-то, действительно ожидать от него чего-то, кроме того, что там Африканский союз, на чем мы настаиваем вместе с Китаем, будет принят в качестве коллективного члена, по аналогии с ЕС, 20-ку, она будет уже G21. Вряд ли что-то еще можем ждать в этом плане. Поэтому поедет Сергей Викторович Лавров.
Очень интересные лозунги, которые выдвигаются, и определяется, что они будут как бы основным трендом. Вот девиз саммита G20 – это «Одна земля, одна семья, одно будущее». Красиво. Я не перестаю удивляться, как наши партнеры, уважаемые, и всякие прочие, особенно международные организации, с которыми нам приходилось работать мне и по долгу службы, в течение 7 лет, когда они какую-то акцию затевают или какую-то форму проводят, у них обязательно должен быть девиз. Вот что-то вот такое объединяющее. Но совершенно... Да, совершенно не соответствующий иногда тем предложениям, которые они выносят и реализуют. Тем не менее, одна земля, одна семья, одно будущее, а главная тема – это инклюзивный и устойчивый мир. А это что значит? Что в этом мире есть место для всех. Я так читаю. Инклюзивно – это значит, те, у кого есть какие-то, недостатки или кто нуждается в особой защите, они тоже имеют право на баланс, на устойчивость, на развитие. Что под этим подразумевается? Ведь G20 – это не страны, извините, беднейшие там Африки, которым предлагается по зерновой сделке помогать. Отнюдь. Это богатые экономики, крупные.
Ну, там есть африканский, значит, там есть ЮАР, да, и мы надеемся, что Африканский Союз будет тоже представлен, то есть изменится сама концепция G20. Но часто, вот как вы верно заметили, на выдумывание этих девизов, на эту пиар-подготовку тратится больше времени, энергии, там, творческого потенциала, чем на субстантивные вещи в рамках этих самых саммитов. Поэтому понимать под этим лозунгом можно все что угодно. Даже Индия, мы знаем позицию Индии в текущей ситуации. Они хотят со всеми дружить, со всеми, кроме, может быть, Китая, с которыми по-прежнему довольно серьезные конфликтные отношения, и с этим, может быть, связано и решение Си Цзиньпиня, о том, что не поехать. Были бы у них сейчас периоды, был бы сейчас период дружбы там, и движение навстречу друг другу, да, то, может быть, Си Цзиньпинь бы и решил навестить своего там друга. Сейчас ситуация более напряженная. Но, тем не менее, они все-таки стараются быть со всеми хорошими. С одной стороны, с Соединенными Штатами выстраивают, там, встраивая свою систему альянсов, и в этом, как говорят американцы, Индо-Тихоокеанском регионе, Индиазо-Тихоокеанском. Новая концепция специально, чтобы угодить Индии. Мы видели, как Нарендра Моди, который еще недавно был под санкциями США, не так давно, да, мы помним, что он не мог въехать в Соединенные Штаты, его встретили просто там как императора вселенной в Вашингтоне и Нью-Йорке, да, и поэтому, в принципе, это свойственно, это особенность индийской дипломатии. Мы эту особенность понимаем, мы к ней относимся нормально, они не идут навстречу западному давлению, которое требует, чтобы они присоединились к санкциям, чтобы они прекратили с нами экономическое сотрудничество, наоборот, они наращивают закупку угля, например, из России. То есть для наших компаний это выгодно. Поэтому должна быть такая страна в текущей нестабильной ситуации, которая, в общем, балансирует между нами и между Западом. И так или иначе, может быть, эта роль Индии будет востребована в дальнейшем, в какой-то отдаленной перспективе при обсуждении урегулирования украинского вопроса.
Я не отследил, честно говоря, но вот говорят, что на 1 сентября не было информации официальной о том, что Си Цзиньпинь отказывается ехать и не приедет. Сейчас в настоящий момент подтвердили, что не будет его?
Нет, там поедет премьер, да, собственно, Си Цзиньпинь подтвердил, даже там выразили уже сожаление американские, как ни странно, представители Джо Байдена даже лично, что он хотел встретиться, значит, с Си Цзиньпинем, переговорить, потому что они виделись год назад последний раз на саммите АСЕАН. Но я не очень знаю, понимаю, о чем, собственно, говорить, потому что мы наблюдаем американский курс на наращивание, наоборот, этой гонки вооружений в азиатском регионе, на то, что они на два фронта ведут новую холодную войну против России и против Китая. Собственно, я не уверен, что вот если допустить, там, что Владимир Владимирович там решил бы оставить там все свои дела и поехать, что ему было бы комфортно находиться с этими людьми, с тем же Байденом, и с там, Сунаком, и с прочим, с тем же Макроном, с его всем известным там, дуличем и лицемерием, находиться в одном помещении и, в принципе, пересекаться. Я думаю, что для Си Цзиньпинь это тоже не очень комфортная история с учетом того конфронтационного курса, который проводит США. Поэтому поедет премьер, тоже очень высокий уровень с китайской точки зрения по экономическим, там, гуманитарным вопросам, он вполне компетентен вести беседы с нашей стороны. Там, Сергей Викторович действительно обладает всей там, палитрой знаний по международной ситуации, по глобальным проблемам, тоже может все это обсудить, нашу позицию изложить с нашими партнерами из стран там, так называемого глобального юга, стран мирового большинства, по сути, тоже провести встречи. Может, если понадобится контакт и с той стороны, если там Блинкен решит поделиться итогами своего визита, там, что ему Зеленский рассказал, когда он, наконец, так сказать, перестанет дурака валять и отойдет от своей позиции, то, может быть, на полях там можно и Блинкена заслушать. Но я думаю, что, в общем, до этого, может быть, дело и не дойдет, к сожалению. Но такое мероприятие достаточно рутинное. Сейчас действительно саммиты по линии БРИКС, ШОС, они постепенно затмевают саммиты по линии двадцатки, потому что это саммит единомышленников. Как с той стороны, там саммиты НАТО, там саммиты там, семерки, там, правда, намного больше противоречий и все больше оценок, что это все может не то чтобы рухнуть, но утратить прежнее единство. Оно искусственное, оно сформировалось на почве украинского кризиса, украинского конфликта. Специально все это использовали, накручивали настроение, экзальтацию американцев для того, чтобы объединить вокруг себя союзников, которые уже смотрели в другие стороны. И рано или поздно эта ситуация снова вернется, потому что нечего в конструктивном плане США предложить, кроме того, что давайте дружить против России, против Китая.
Вы совершенно правы, и я согласен абсолютно точно с бессмысленным визитом на такую конференцию, на такой форум нашего лидера, потому что, что эти Сунаки, Макроны, Байдены, с ними не о чем говорить. Абсолютно лживые, абсолютно подлые. подставить могут в любой момент. А самое главное, что они не отражают ни воли своего народа и уже, на самом деле, уходящие натуры. Ну, особенно Байден. Уходящие, уходящие, но никак не ушедшие.
Насчет воли народа, коротко, что вы, наверное, видели результаты британских опросов, что абсолютное меньшинство британцев поддерживает размещение американского ядерного оружия в Британии. Это вот подтверждение ваших слов о том, что они, их решения абсолютно не отражают то, что думают их. Дождемся, может, нового поколения. У нас время есть.
Интересно, продолжая разговор, вы затронули ситуацию с Зеленским, о том, что Блинкин может поделиться где-то там, что ему Блинкин, что ему, извините, Зеленский шепнул, когда он сдастся. Интересно, что здесь официальная позиция была сформулирована, и она была выражена. То есть министр иностранных дел Индии сам сказал, что эта встреча не предназначена для решения вопросов и задач глобальной безопасности. Для этого есть Совбез ООН, для того, чтобы выдавать господину Зе, значит, выступление либо очно, либо даже заочно в видеоформате. То есть ему просто отказали, Зеленскому. Ну вот мне интересно, что такие уже прямые демонстративные отказы на таком уровне идут в сторону киевского этого мелкого диктатора.
Ну, он многим надоел, действительно, от него требуют уже формально, неформально, на фоне утечки каких-то экспертных докладов, призывают начать все-таки переговоры, но, к сожалению, у него остаются там некоторые покровители стран Запада, которым выгодно все это раскручивать, они связаны там с лоббистами военно-промышленного комплекса, там, с определенными идеологическими группами, в том числе завязанными на так называемую Новую Европу, на Прибалтов, на поляков и так далее, поэтому, к сожалению, все это продолжается, ну и будет какое-то время продолжаться, но что касается саммитов этих, то, конечно, там, присутствие Зеленского бессмысленно, но был опыт там саммита в свое время. Двадцатки, насколько я помню, на котором в Петербурге. Значит, Владимир Владимирович переговорил с Бараком Обамой и обсуждали проблемы сирийского химоружия. И это в том числе легло в основу той, так сказать, сделки, которая была осуществлена по сирийскому химоружию, которая позволила не допустить конфронтации, спасла имидж Барака Обамы, потому что его собственный конгресс был против того, чтобы они там активнее влезали в сирийский конфликт. Но, в принципе, такая вот дипломатия на полях саммитов, она возможна. Но возможно в других условиях. Никогда, знаете, провозглашена цель там, разнести в клочья экономику, там, донести стратегические поражения. А может быть и добиться там дезинтеграции, или, как они говорят, некоторые представители
или пофотографироваться, как они предлагали, с голым торсом, и серьезно обсуждали за круглым столом. Антон, скажите, у нас вот минутка остается для разговора. Что мы ждем, что мы добиваемся от этого саммита?
Мы ждем, в первую очередь, контактов с нашими, хотим использовать его в очередной раз для контактов с нашими партнерами, со странами Азии, Африки, Латинской Америки, которые очень важны. Объясните им нашу позицию на текущем этапе по зерновой сделке и так далее. Добиться того, чтобы Африканский Союз был принят в качестве члена в 20-х, потому что Европейский Союз там представлен, хотя там немало европейских государств, и при этом есть отдельный там, голос, скажем так, у представительства Европейского Союза. Африканский Союз не представлен, что абсолютно не отражает глобальную ситуацию. Поэтому мы ждем, что это возможность, так сказать, донести наше видение происходящего до международной общественности. Если будет желание у западных партнеров узнать его еще раз, то, я думаю, Сергей Викторович с удовольствием этим воспользуется и объяснит им, что происходит в Украине, как мы видим на Украине, да, и как мы видим развитие событий по этому вопросу. Так что, в принципе, это такое довольно рутинное событие, которое выступает по значимости тому же саммиту БРИКС, имевшему место в Украине.
Да, ну и бог с ним. Спасибо большое, Антон Александрович. Разобрали мы перспективы этого форума, который грядет. Спасибо большое за участие в нашем разговоре. Оставайтесь нашим другом и собеседником. А в завершении нашего разговора сегодня, знаете, я хотел о чем сказать. Вот много говорится о мирных инициативах Турции, о посредничестве в перемирии, о заключении мирного соглашения, о том, как вообще уникальна сейчас роль Турции и Эрдогана в этом процессе. Но как-то вот с учетом той истории, которую я вам рассказывал, не складывается. И я начал думать, почему. Начал разбираться, и вдруг я нашел такой простой ответ. Очень простой. Вот послушайте. Вы знаете, если с турецкого слова «мир» и понятие «мир» перевести, то есть с русского на турецкий перевести, какое турецкое слово означает «мир»? «Барыш». А при обратном переводе «барыш» — это «мир, спокойствие, перемирие». Есть очень много поговорок интересных у нас в России на эту тему. «Барышник и сам себе без божбы не доверит, а побожиться так и люди не поверят». правая душа не берет барыша. Так вот, при таком подходе, когда ты ищешь в каждом конфликте, тем более в перемирии, свой барыш, не выстроить прочной позиции, не стать миротворцем. Поэтому ты все время будешь барышетворцем. Не понять нам турецкой души, которая мир барышами мерит. Оставайтесь до конца верными себе, родине и Богу. До встречи через неделю.